точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, товарищи.
Теперь ты уже не можешь никак с этим справиться. Я-то уже привык, собственно говоря.
Хорошо.
Раз вы услышали «Здравствуйте, товарищи», это значит, в студии Александр Горбачев. Это программа «Точки над И». Меня зовут Летинский Лев. Я буду с вашим приятным собеседником, чтобы вы не соскучились от его...
Бубни,
да. В один голос.
Понятно.
Ну, надо как-то разбавлять.
Да.
Сегодня... Ну, такая тема нам была предложена редактором. В принципе, мы с удовольствием ее поддержали. Давайте сегодня услышим мнение здравомыслящего человека, который со стороны смотрит на это на все по поводу Сирии. Ни больше, ни меньше. Ну, а почему бы нет?
Да.
Да.
Так, ну, в общем, начнем, наверное, с чего?
Ну, суть, да. Да, с чего там все началось?
Есть некий конфликт.
Или это сразу все
расставить
на свои места?
Да, ну, и в текущей ситуации Сирия – это государство там с так, относительной авторитарной моделью управления. Там Башар Асад, да, руководит этой страной. Есть определенная оппозиция. Откуда она взялась? Ну, надо сказать, что на Востоке с его мульти, как бы, конфессиональностью, с его мульти, наверное, культурностью, с огромными сложными историческими там процессами не бывает практически сейчас на карте. Нет государств с такой с плоской системой социумов, да, то есть там везде какие-то существуют супы и борщи из отношений, и эти борщи всегда позволяют вытаскивать оппозицию. И оппозиция Сирии, она существует, она очень активная, и функционально оппозиция занимается сейчас свержением режима, ну, так называется авторитарно.
Ну, назовем эту субстанцию оппозиция.
Субстанция оппозиция, да. Она, понятно, что она составляет себе смесь большого количества иностранных боевиков в профессиональном смысле, то есть это люди, которые прошли вооруженные конфликты, они, в общем-то, умеют убивать.
Но это наемные вояки, ну что?
Наемные, понятно. Либо не наемные, да, мира, то есть, да. Либо по убеждению.
Либо...
То есть, существуют организационные центры, которые направляют туда людей.
Скажи мне, пожалуйста, ну ведь нельзя же говорить о том, что в Сирии было все так настолько благополучно и монокультурно, что там не было никаких противоречий, и все вот эти зерна раздора, да, они там не на благодатную почву упали.
Всегда там, вот я говорю, возьми любую страну, Сирию, Иран, Кувейт, там, Пакистан, я не знаю, Афганистан, везде существуют эти противоречия, они не устраняются государственным институтом. То есть институт государства пока еще в современном мире не способен, если вообще когда-либо будет способен, устранить эти противоречия. Существуют всегда отложенные конфликты, и эти конфликты, наверное, снимутся, когда не будет этот институт государства, как Ганоцри сказал, там его вообще не будет никакой власти, да, на земле. Будет просто вот такая власть, значит, рабочих и крестьян. Соответственно, в Сирии...
Кавычки закрылись.
Ну, Михаил Афанасьевич...
Про рабочих и крестьян мне очень понравилось.
Да, но смысл в этом, что в любом густонаселенном районе мира существуют свои проблемы. И эти проблемы объективные. Эти проблемы объективные позволили, ну, на фоне длительной, скажем так, наверное, системе отношений в Сирии поднять...
Ну, там очень много слоев, да, там... тысячелетиями люди живут, меняют друг друга народы, причем, да, там, они же далеко не всегда, да, там, выселяли друг друга, просто наслаивалось все.
Сирия – это, ну, это караваны, Сирия – это движение, Сирия – это какие-то остатки древних цивилизаций, захоронения, Сирия – это всегда какие-то, значит, какой-то переток с одной части суши в другой. То есть Сирия – это движение. Вот и в этом движении был такой режим. Это, ну, в хорошем смысле режим, наверное. То есть позволял там как-то обеспечить какую-то светскую модель относительно. И вот сейчас, на самом деле, пока по фактам, если пройтись, что по фактам, вот в настоящий момент времени, по фактам в Сирии, Сирия не была членом Конвенции ООН о неприменении химического оружия, что само по себе, конечно...
Ну, это сейчас всплыло, Саша, это же не, ну, скажем так... не начальный повод для конфликта, его там как такового и не было. Он сейчас был придуман.
Я знаю, что...
Изначально стратегически это все планировалось?
Вот я как к этому отношусь? Вот есть, допустим, землетрясение или наводнение, или социальный какой-то конфликт. Неважно причина. Надо понимать, в какую точку мы придем. Что будет вот в этой точке карты, да, какое состояние примет там планета там в этом месте. И, в общем-то, мне даже не очень интересно изучать первооснову. Мне интересно, как вот в искусственном, либо, значит, в естественном происходящем конфликте.
Ну, погоди, смотри, вот есть заноза в пальце.
Да.
Можно сколько угодно сверху мазать мазью, понимаешь, не изучая причину. Но если ты ее не вынешь,
да,
на этом процесс будет бесконечный.
Вот вытаскивание занозы, это вот как раз меня интересует. А причина, по которой заноза в пальце оказалась, это вопрос второй. Мне сейчас воспаление надо избежать, да? А воспаление там может быть большим. И в этом регионе вот мое отношение к тому, что происходит. То есть существуют текущие геополитические интересы, они связаны с ресурсами, в том числе с водой. Напоминаю, что Сирия и Турция, у них есть существуют споры относительно воды. Турция — это принципиальный, но это такой энергетический тоже центр некий мировой, Константинополь и так далее. И существуют другие проблемы, уже связанные с организационным встраиванием какого-либо государства в систему мирового порядка. Мировой порядок я беру в нейтральном смысле. То есть мне все равно, как там, кто в него там говорит, вот мировой порядок — это США, мировой порядок — это там Китай или там Россия. Мне все равно.
Мирового устройства.
Мировое устройство, да, порядок. То есть упорядоченная система отношений. Для меня, как для человека, вот мировой порядок означает то, что можно приехать в какую-то географическую точку, и тебя там не уничтожат там или там не убьют. А вот мировой порядок, он пока распространяется. То есть он не наступил везде. То есть нельзя, допустим, быть спокойным, приехав в Сомали, да? И для современного человека, а современный человек — это, скажем так, планета, она все-таки какая-то средний уровень развития на планете существует, можно зафиксировать. Вот если отклонение от этого среднего в минус уровня мы наблюдаем, допустим, в Сомали или где-то в Нигерии, да, то, допустим, где-то, допустим, в каких-то странах, там, типа там США или там Японии, допустим, или еще где-то, Южной Кореи, мы отмечаем, или Канады, допустим, мы отмечаем какие-то позитивные отклонения в сторону от среднего. И, допустим, ну, какие-то средние страны я могу спокойно назвать, это как Бразилия, там, Чили, любые страны Южной Америки, там, они могут быть технологически отсталыми, но, скажем так, некая светскость, то есть возможность там универсальному присутствию любого человека, то есть приехал он с какими угодно целями, работы, жизни, изучения, там, обмена чего-то, опытом, это все, как бы, вот эта возможность, она позволяет мне отнести эти страны к мировому устройству. То есть они там устроены, жизнь. Вот. И поэтому Сирия в каком-то смысле, наверное, отклонялась от общей системы. Туда можно было приехать, там, допустим, как в Иордании или в Катаре, можно человеку находиться с определенными целями, но силы государства, его интересы, цели и действия, они, может быть, отклонялись от общего тренда в какую-то сторону. Почему Сирия сейчас? Потому что до нее дошла очередь. Да. И почему еще вот в таком виде конфликт развивается? Потому что из всех возможных вариантов развития конфликтов просчитали, конечно же, американские специальные структуры, просчитали вот такое развитие наиболее оптимальным. Понятно, что все конфликты, они затрагивают чьи-то интересы, и какие-то интересы нарушаются. Но, видимо, вот эти уравнения и возможные развития ситуации действительно просчитываются, и выбран вот такой путь. Поэтому найдено химическое оружие, поэтому действительно это оружие применено, никто сейчас не спорит. И после вот последних вот сейчас действующих, идущих переговоров официально зафиксировано.
Ну, осталось разобраться, кто его применил и зачем.
Настораживает то, что... вот меня настораживает, какое у меня отношение к нашему российскому государству. поведению его в этой истории. Во-первых, надо вот мое мнение, ощущение, что дипломатическая война, которая сейчас ведется, она ведется очень красиво и очень хорошо, но опять же нас в этой войне используют. И мы делаем ошибку одну за другой. Мы невероятным адским абсолютно усилием приостановили фактический удар, который должен был совершен быть на прошлой неделе. Это была дипломатическая, скажем так, победа, преимущество, но не окончательная победа. Почему не окончательная? Потому что вслед за этим было опубликовано...
Придется списаться.
Да, опубликована вот эта статья New York Times. Надо отметить, что такие способы доведения информации не используются. Пользуются другими государствами. То есть, как справедливо сказано, Обама в российской газете обращение к российскому народу не печатает, да? И, соответственно, восприятие этой истории в Америке очевидно. То есть есть коммерческая структура, которая там за 40 миллионов долларов в течение последних 5 лет там обеспечивает какую-то идеологическую поддержку России в США. Они официально агентами являются и официально отчитываются, декларируют свои доходы. И им выплачено порядка там 23 миллионов от администрации президента и 17 миллионов «Газпром» еще платил. Это уже официальная известная история в Америке. Второе.
Ты имеешь в виду, что они зарегистрированы там, в Америке, как
иностранный агент? Да, это американская компания, она зарегистрирована как американская, как иностранный агент. Значит, она отчитывается публично о своих доходах. Она представляет интересы, она пиар-служба, да, она представляет, ее наняли, она, это нормально в Америке, это считается хорошо. Ну, наверное, как везде вообще в цивилизованном мире.
Только отчитывайся.
Только отчитывайся, рассказывай, кто тебе что дает и сколько, все. И в этой связи, конечно же, история это сильно возбудила американский Сенат и американский Белый дом. Восприятие сейчас американцев, скажем так, элиты верхних этажей американского общества таково, что Владимир Владимирович Путин взял на себя персональную личную ответственность, поставил на карту свой личный авторитет международного деятеля в этой истории. То есть он обеспечивает сейчас определенные договоренности и результат.
Скажи, пожалуйста, да. Вот смотри, сейчас по ходу пьесы. А так ли это, скажем так, беспочвенно? Ведь, хорошо, ладно, там статьи, там временный, как ты говоришь, там какой-то всего лишь в рамках одного этапа дипломатический успех. Но скажи мне, стало ли больше порядка в тех странах, чья очередь уже прошла? То есть перед Ливией была очередь, перед Сирией была очередь Ливии, перед Ливией была очередь Ирака.
Я тебе жестко очень отвечу.
Там порядка больше
вот
стало?
У нас, допустим, в Орле есть, значит, я тебе образами скажу. Вот в Орле есть там какие-то дома, которые построены до Хрущева еще. И эти там бараки, они сгнивают и разрушаются временем. Время приходит и строит там многоэтажки. И, в общем-то, речь не о том, каков порядок и в каком виде этот порядок там реализован. Речь о том, что отмирают определенные системы, и эти системы требуют демонтажа. И вопрос, кто может, скажем так, сказать, что мы хотим по-другому здесь микрорайон строить, да? Вот кто так может сказать? Вот на территории есть, допустим, мэр. Вот он говорит, что вот такие микрорайоны мы здесь строим. В данный момент времени в мире существует некий баланс. Этот баланс обеспечивает не одно США, естественно. И США официально считает себя вот этим, скажем так...
Проводником.
Проводником мирового порядка. Пожалуйста, если есть кто-то, кто готов встать на эту игру, в эту игру играть, вы играйте. Но, к сожалению, сейчас все, Китай, допустим, если брать, очень молодцы. Они занимают позицию наблюдателя и сильно влияют на ситуацию, но не создают этого мирового отношения к себе. Это очень важно.
Незаметно.
Незаметно, но влияет.
За что ручки стоят?
Россия может говорить о том, что там в США, что вы дураки, ваши действия неправильные, вы оборзели, ла-ла-ла, но эта риторика в США воспринимается очень негативно. Я думаю, что сам человек эту статью не писал. Это написано профессиональным дипломатическим, скажем так, языком.
И, очевидно.
Да, и хорошо бы было, чтобы ему перевели эту статью, как она звучит в Америке, с трансляцией того, как американское общество это воспринимает.
Чтобы он знал, что он сказал.
Да, ты посмотри, в любом фильме там Человек-паук даже на фоне американского флага этот товарищ прыгает в маске. Возникает вопрос. Смотри, первый факт. Он это сделал, обратился через голову дипломатического аппарата и официального государственного аппарата к американскому народу. И второе, то есть он вносит как бы раздор, запускает свой метод там, внутри США. То есть это фактически организационное оружие, направленное против административной элиты США. И второе, ему отвечают, окей, вы сделали свой шаг, мы этот шаг предполагали, мы этот шаг используем. Вы персонально отвечаете теперь, мы пошли на это, мы химическое оружие, нераспространение, сейчас они подали заявку, МИД Сирии подал в ООН заявку, готовы допустить наблюдателей на свои химические объекты, одновременно идет прям сразу информационный поток, что они развозят в 50 точек там эти химические, значит, химическое оружие, развозят по стране, да, чтобы выиграть время, да, осаду главное выиграть время, и он с оппозицией расправится. И Америка говорит, окей, вы развозите, мы вам спутниковые фотографии можем показать, как эти, допустим, машины едут. Но мы даем оружие.
Там кое-кто что-то там зарегистрировал, старты какие-то в Средиземном море, понимаешь? И как-то сразу эти фотографии стали, ну, не очень убедительные, которые приводили французские, немецкие спецслужбы или там кто-то что засек, кого пытались подписать.
Естественно, что США не является вот как...
достоверным источником информации.
США использует организационное вот это оружие, как там говорит там товарищ Проханов, там, значит, использует некие методы...
Организационное средство массовой информации.
Он использует... Ему для чего это нужно? Чтобы придать в глазах основного населения, скажем так, мирового, там, тех мест мирового порядка, как это, как в Римской империи. Он должен донести свое мнение до простого человека, гражданина. И он его доносит. У него есть для этого инструментарий. Но у гражданина нет сомнений, что, наверное, что все нечисто в Белом доме. Там Watergate всякие существуют, утечка данных, всякие Сноудены по миру шлындают. Ну что это за дебилы? Значит, у простого рядового члена всей этой империи США, у него существует такое сомнение, но он никогда не променяет это сомнение на, скажем так, на изменение мирового порядка. Он никогда не он готов к этому. Он понимает, что в семье не без урода. Но, пожалуйста, давайте найдем урода. Но зачем сносить полностью весь город Орел ради какого-то изменения позиции о будущих микрорайонах? Вот у нас есть вот такое движение. Вот мы движемся. Да, мы где-то отклоняемся. Да, где-то выискиваются какие-то
блохи.
Да, уничтожили, допустим, там взрывами ракет там 20 детей. Да, наверное, кого-то, так сказать, что-то там выкрали. Да, где-то там сидят они, эти правозащитники, в этом, как это называется, в тюрьме там где-то их вывозят. Да, мы где-то без санкций ООН готовы идти. Но санкции ООН это бюрократическая машина, а мы, как США, считаем... Вот понимаешь, вот в этой истории...
Тут они еще и борцы с бюрократией, по сути.
Вот, да, если верну... Да, вот и сейчас Пан Ги Мун, он последняя в пятницу, его позиция такая... Ему, видимо, представлены реальные какие-то факты. И этот человек, он сильно очень потрясен, потому что он изменил риторику, реально снизил.
Ну, да.
Почему это происходит? Вот давай рассуждать. ООН – это большое здание, в котором работают люди. И половина этих людей так или иначе имеют отношение либо к ЦРУ, либо к Пентагону. И эти люди, оставшаяся половина полностью там прослушивается и как бы движение их анализируется. То есть целая система создана для того, чтобы ее использовать как инструмент проведения своей политики. ООН, в ООН находятся разные государства и разные как бы представители, но они там находятся на постоянной основе в Нью-Йорке, они там работают. И вокруг них также работают, да? И, естественно, кто ближе к ООН? Американцы или Россия с ее Сирией? Да хоть там будут трижды бить по столу, по трибуне кроссовкам или там туфли, там Луи Виттон. Все равно американцы народ практичный. В этой связи нужны либо супер неопровержимые доказательства такого, скажем так, абсолютного значения, которых нет. Наоборот, сказано, ребята, вот как критикуют эту статью в «Нью-Йорк Таймс»? Вот я читал критику там одного товарища, бывший отставник, руководитель ЦРУ. Он говорит, Владимир Владимирович Путин заявляет, первое в статье, что не факт, что применил это Асад, а скорее всего это оппозиция. А потом при этом говорит, давайте мы допустим людей на химические, ну, на места хранения химического оружия. Возникает вопрос, что это означает? Это проблема в логике.
То есть, это никакой проблемы в логике.
Это так говорят американцы. Понимаешь, эту позицию готовят для американцев. Такая технология доказывания правильности позиции США. Конечно, это не исключает одно другое.
Но я понимаю, что если это не применял Асад, а применяла оппозиция, то зачем же тогда предлагать наблюдателям взять под контроль химические объекты?
Да, докажите.
Асада, да? То есть, если он не применял, то в чем тогда проблема? Докажите просто, что это не он применял, и все, и вопросов не будет.
А раз они не могут доказать, значит, возникает вопрос. И я так понимаю, что те доказательства, которые существуют на стороне США, они избранной категории людей все же предъявляются. Но эти доказательства, само наличие такого факта, таких доказательств, угроза национальной безопасности. То есть, видимо, прослушивали Асада.
Ну, видимо, как они добыты. Да, вообще логика выводов, мне кажется, она тут будет какая-то сомнительная с нашей точки зрения.
В больших категориях, для орловского обывателя, там наличие самого факта давления США на кого-то, это неоспоримое, скажем так, событие. Есть этот факт, он доказан. Понятно, что они разрушили. Вот ты говоришь, там, в Афганистане ситуацию еще где-то. Окей, разрушили. Это уже не поменять. США само подчеркивает, что мы проводим, обеспечиваем это проникновение демократии, мы несем эти ценности демократические. Вопрос, какими? Ну, несем. Окей. Меня другое интересует. Вот, и я думаю, что в бытовом отношении, если вот чувствовать эту ситуацию, вот смотри, у нас есть МИД, да? Есть группа дипломатов, она работает по всему МИДу, по всему миру. Она там подготовлена, они там все 45 тысяч раз, значит, умные. Они там, в общем, всякие. Есть ситуация вот в Сирии, да, когда там несколько лет вокруг этого никто ничего не делает. Просто сидят и занимаются своими делами, я уж не знаю какими. А тут за последнюю неделю произошло какое-то безумное движение. Что это означает? Что МИД сам по себе как инструмент вообще не работает? Министерство иностранных дел со всеми ее там разведчиками, со всеми там главным разведывательным управлением, со всеми инструментами, оно, получается, вообще не занимается ничем. То есть, да?
Ну, то есть, логика прослеживалась, да. Уже после Ирака, Афганистана стало понятно направление движения, да. Можно было уже что-то предпринимать.
Да где, да. А вот это направление движения, во-первых, его можно было где-то выкрасть. Оно наверняка существует в каких-то планах там НАТО или Пентагона или ЦРУ. То есть есть...
Да просто посидеть над ситуацией, подумать. Понимаешь, пользуясь даже той же самой логикой, если вы предлагаете одновременно считать, что химическое оружие запустил кто-то другой, там, эти ракеты химические, и при этом на свои объекты приглашаете наблюдателей, то логика напрашивается, что вы скрываете что-то. Точно так же и здесь. Если мы движемся, грубо говоря, в определенном направлении, там, Афганистан, Ирак, Ливия, то, ну, уже ясно, что будет через пару лет, там, или через год. Так, ну, давайте уже как-то срочно.
Где, скажем так, дипломатическая война? Этой войны не было вообще. Да, она началась только сейчас, в последнюю неделю. Это означает,
ты
что...
Ты что, клюнул?
Да, нет. Меня пугает другое. Неужели может так статься, что специалистов такой войны нету? То есть уже некому работать реально. Либо это все деградировало настолько, что там остались люди чисто за бабки, они там сидят и что-то там под пальмами делают, вместо того, чтобы заниматься.
С другой стороны, да, когда уже началась эта бойня, то уже шансов-то практически нет.
Да.
Что-то сбежать. Теперь мы начался. Как заложники ситуации. Да, тут либо торговаться и уходить, терять лицо, при этом выторговывая себе что-то, может быть, там набив цену вот этими локальными дипломатическими успехами, либо идти на принцип. И что в этой ситуации лучше, непонятно.
И сейчас, вот если так посмотреть, как отыгрывают наши удары по этой ситуации в Америке, то отношение к этому газетному выступлению нашего президента, оно показывает, что на территории США они убедительно докажут необходимость военного вторжения, военной какой-то эскалации. И сейчас следующим движением может стать закручивание ситуации. Они, знаешь, когда человек говорит, ты подписался под ситуацию, ну все, смотри. Значит, следующая история. Подписавшись под ситуацию, Россия однозначно, 100% сейчас будет доказано, что Ассад водит людей за нос. И США покажут всему миру, что Россия на стороне этого диктатора. И после этого начнутся какие-то другие уже игры. Вот что. Это люди опасно, получили, да. Люди получили автоматическое, просто дармовое козырь, преимущество. Просто вот, знаешь, подтянули человека за слова. И сейчас уже это не скроешь. И теперь, значит, опросили всяких Песковых там и прочих людей уважаемых, и они сказали, что да, Владимир Владимирович так считает. Так, то есть они законсервировали эту ситуацию. Следующий сейчас этап. Они наверняка будут смотреть. Вот если сейчас Россия введет туда какие-нибудь корабли, или официально будет доказано, что там помимо панциря, который туда отправляли в Сирию, будет в Сирию направлено, будет доказано, например, средство там радиолокационной войны, современной передачи со стороны России.
Не дай бог какие-нибудь ракеты.
Или, не дай бог, военный контингент. Вот не дай бог, если сейчас в Сирии появится военный контингент. Я думаю, что даже не советники. Советники там и так есть. Они могут просто, я же еще раз говорю, сидеть под пальмой в бассейне с девушками, а могут, значит, заниматься делом. И я сомневаюсь, что наши советники там занимаются делом. Вот просто сомневаюсь.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Большое одеяло военных, скажем так, подготовительных действий по всему миру. Это на востоке, это в области после базы Камрань во Вьетнаме. Сейчас обратно вернулась туда Россия, и там опять происходит, значит, выращивают новую субстанцию присутствия России. Там опять наши военные находятся, да? В Южной Америке. Где-то, значит, у нас интересы сейчас на Ближнем Востоке. И настолько большое количество интересов, что вряд ли вообще Россия сейчас... Россия не СССР. Военная машина России, она, конечно, меньше, и возможности меньше, да? Чтобы ее использовать в том былом величии, надо договориться, надо быстро координироваться, а везде, а нигде это не произойдет. Там Узбекистан, Казахстан и так далее. Это все вещи, как бы, уже сейчас малосоединимы для активной игры. И вот Россия, мне кажется, настолько сильно рассосредоточилась, что реальную историю она может играть в каком-то локальном месте. Вот активную выбрать точку, сосредоточиться, там заниматься, вот как сейчас в Сирии происходит. И я допускаю, что следующим этапом Россия может сделать еще большую ошибку, засунуть туда своих солдат. И не дай бог, там упадет какая-нибудь авиационная бомба, а она 100% упадет, ее взорвет оппозиция. И Россия, потеряет там личный состав. И тогда может вообще пойти какая-то ситуация вообще убийство государя этого там, как это?
Ну, понятно.
Да. То есть вот нехорошая история. Я считаю, что... Да, Фердинанда, в Сараево. Вот эта история, почему она вообще интересна обывателю? Зачем это обывателю все продают? Вот зачем обывателю все это рассказывают?
Ну, потому что истинных причин не расскажешь, понимаешь? Истинных причин, они настолько простые, что они неинтересны, понимаешь, становятся, и ими не убедишь.
В философском аспекте, вот смотри, я тебе отвечу сам на свой вопрос. Обывателю это рассказывают на всех континентах с одной целью. Обывателю дают антиутопию такую, которую пытаются напугать обывателя.
Она должна быть захватывающей, понимаешь?
И они говорят, послушайте, у нас говорят обывателю, это проклятые США, они на своих ООНовских, там, натовских белых танках под флагом ООН заедут к нам в Москву и всех расстреляют. И мавзолей взорвут, и, значит, везде будут висеть и будут ходить дети и учить английский язык под американский гимн вставать. Нам это невозможно. Вот это такую антиутопию рисуют, и человека пугают. Вторую антиутопию рисуют там в США. И то же самое. красный рассвет, там ла-ла-ла. Там захваты, война, терроризм, башни-близнецы. И человек, который эту антиутопию получает, он либо относится к ней, значит, бессознательно, либо осознанно. И принимает либо бессознательные, значит, контрдействия, либо осознанные абсолютно. И для чего эта антиутопия нужна власть имущим? Это же власть имущие эту антиутопию для себя придумывают. Для них это тоже, видимо, либо неуправляемый процесс.
А что рассказать? Рассказать о том, что, ребята, традиционные государства, они нам мешают распространять, да, там...
заниматься своим
делом. Решать свои глобальные экономические вопросы.
Да. Прежде всего экономические, потом какие-то физиологические.
Они вмешивают свои культурные, да, там, социальные мифы в процесс распространения нашей продукции.
Да.
Все.
То есть у нас вот есть счастливая жизнь. От Калифорнии, там, да, я не знаю, там от одного...
Есть люди, которые смотрят в рот телевизионному ящику или экрану, значит, монитора. Все... что им там покажут, то они и хавают. Эти люди в Сирии не такие.
Нет, прежде всего, в Америке так это говорят. Вот есть
это же не расскажешь.
Бутылка виски, которая стоит там $4. Хороший бурбон. А вы хотите, чтобы у вас была бутылка виски за $50, как в России? Нет, не хотите? Первый вопрос. И американец говорит, да, я под пальмой сижу в шортиках и слушаю музыку, блюз там, и пью виски за $4. Нахрен мне нужно что-то еще? А в России говорят по-другому. А в России что говорят? Везде вот эта система, значит, ГУЛАГа, она же, нас сейчас все захватят, да? Вот эта паранойя, добавленная
все к реальным фактам. Все облизываются на наши просторы.
Да, нас сейчас захватят. Полезные ископаемые. Но это все в голове одного руководителя. Вот в голове одного руководителя родилась реальная антиутопия. Почему она родилась? Потому что ее туда интегрировали и потому что добавили факты.
Ее кормят.
И человек либо поднимается над всем этим и говорит, послушайте, вы там занимаетесь своими сириями, шмириями, а мы по-другому решим. Вот как китайцы. Мы будем сейчас тут рожать по 100 детей и отправлять их везде, как беженцы. Они будут... А потом, через 50 лет, они все всплывут в государственных институтах.
И они поднимутся под красный флаг.
И снимут с себя там контактные линзы, и будут они все уже другими людьми. И они сейчас всех вас сами захватят изнутри. То есть, я не знаю, ведь можно же по-разному реагировать на внешние условия. А вот вот эта навязанная риторика, вот это навязанные отношения, вот эти действия, абсолютно все заранее просчитано. Вот сейчас...
Не гибко.
Вот сейчас появятся там русские миротворцы.
Однако, что же они его так не хотели тогда, Саша? Дороже встанет, в смысле, ты имеешь в виду?
А я думаю, вот...
Что же они так были против?
Я пытаюсь всегда, значит, абстрагироваться и посмотреть на вещи как бы более-менее относительно. Вот я вот пользуюсь таким всегда правилом. В мире нет никаких плюсов или минусов, нет никаких знаков, да?
Ну,
есть только значение. Вот значение, к нему уже добавляются какие-то знаки. И любой конфликт, любой, наоборот, не конфликт, любое состояние, оно всегда выгодно. Его можно сделать выгодным. И на самом деле, неважно, кто там, Асад, не Асад, они, может быть, скидывая Асада, они вообще скрывают такие вещи, которые, если вскроешь, всем будет плохо. Может быть, это и Асад это понимает. Может быть, он и сам заложник этой ситуации. Может быть, там такие вещи творились, которые вообще нельзя. И эта зачистка, она нужна просто для других целей. Не для того, чтобы там поставить Макдональдс, да, и запустить там продажу Мерседесов, там, или там, я не знаю, Шевроле. То есть, что-то другое может быть. Я не знаю. Я знаю, что значение эта ситуация, она приведет все равно. Ресурсы такой машины большой, организационной, они уже запущены. То есть теперь надо использовать эту ситуацию, либо чтобы как увеличив инерцию, вернуть это обратно, если мы воюем с США, да, организационно. Либо, значит, переиграть это, получив какие-то суперпреференции. Допустим, мы можем отторговаться так, что получить там какой-нибудь там запрет там, на строительство каких-то магистральных там газопроводов или нефтепроводов. Или там, допустим, получить какое-нибудь постоянное протекторат какой-то. Я не знаю. Я знаю, что вот этот...
гибче как-то.
Да, пассионарный, вот этот пассионарная активность на Востоке, на Ближнем Востоке, прежде всего, она не нравится. Если с людьми нельзя разговаривать, допустим, на своих, на удобных, как это, на выученных за 300 лет аргументах, то зачем? Надо найти переговорщика, который понимает, что ты ему предлагаешь, да? То есть, если ты предлагаешь ему бусы, а он не понимает, нафиг ему эти бусы, да, ему лучше винтовку привези и поменяется он с тобой. Он тебе шкурки, а ты ему не вместо бус винтовку, например. А винтовку ты ему давать не хочешь. И вот надо найти того, кто бусы возьмет. И, в принципе, надо либо противопоставить этому свой какой-то супер потенциал, и тогда они будут разговаривать еще и с нами, как с этими там внизу бусами торговать. Либо, значит, если нас не воспринимают вообще как фактор, ну как, воспринимают, конечно, как фактор, да, но не как суперфактор.
Значит, не как фактор, который необходимо убедить, да.
Прежде всего, с кем договориться.
Да, его проще потерпеть чуть-чуть.
В общем, вся эта там пугалки, все эти риторики, значит, пока не будет контр какого-то результата, все это болтовня, она всех в Америке уже никого не берет. Потому что я, почитав реакцию на эту статью, я, конечно, в шоке. То есть они просто его... Этот выскочка из КГБ нас будет учить демократии. Вот так они говорят. Вот такое отношение у властных элит США к президенту. Президенту России. Он уже как функция. Для меня важно, что они, получается, так к России относятся. Плевать они хотели на всю эту болтовню. То есть мы про всех все знаем. Что вы тут это нам будете говорить-то? Мы все... Вы там не способны ничего сделать. Вы с Асадом договорились? Нет. Ну, давайте сейчас посмотрим, как вы договорились с ним. По сути, вот, нам предъявляют и говорят: ребята, мы сейчас посмотрим, что будет-то. Вот вы нам заявили, что не надо их бомбить, а они все способны изменить. Ну, сейчас посмотрим, что вы умеете. И сейчас задача теперь убедить Асада, и просто Асад должен полностью лечь, как бы, под наших дипломатов, которые неизвестно, что там умеют. Вот какая ситуация.
Сложно, и непонятно, чем все это закончится, и неясно, действительно, да, что, собственно говоря, делать. Какой-то мировой доктрины и способной быть действительно идеей правильной.
Альтернативной.
В какой-то, да, степени, и при этом еще и работать как популистская машина, да, которой можно кормить оружием массовой информации, да?
Ну вот альтернативные идеи против США являлся Коран, да, понимаешь? Да. Вот Коран, по сути, альтернативная идея. И вот они с этой альтернативной
такого
идеей...
у нас нет.
Да. Ну да. Ну, как бы, может быть, Шойгу с буддистскими какими-то наклонностями.
Напевами, да. Сможет. Что-то, ну, видишь, зарегистрировал что-то в Средиземном море. Вот уже, видишь, две недели уже тянем.
Сейчас вот горловое пение и, может быть, что-то там...
И китовый ус. Все нам поможет. Ну, хорошо, ладно. Всего доброго вам.
Всех благ.
Я думаю, что все будет в конечном итоге действительно хорошо. Не придавайте ничему сильно значения, да.
Просто наблюдайте.
Плюсы и минусы, да, расставите потом.
Да.
Ну, всем пока.
Всех благ.
Точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».